Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня у нас в гостях Татьяна Маругова, член Союза писателей России, поэтесса. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, у нас с Мариной перед эфиром целая культурологическая такая дискуссия разразилась по поводу слова «поэтесса», вообще, в принципе, самого термина. Вот и насколько, не знаю, корректно, правильно в программе, допустим, на радио так представлять человека или когда человек сам так представляется. Я поэт, я писатель. Вот Марина считает, что в этом нет никакой проблемы, это некая принадлежность к цеху, вот род деятельности. А у меня есть ощущение, может быть, какое-то сугубо такое и субъективное, и психологически интуитивное, что когда про себя говоришь, я поэт или я писатель, ты себя неминуемо ставишь в ряд с великими. Вот где-то вот есть там Пушкин, Достоевский, и вот, может быть, последним в списке, но все-таки в этом списке вот я стою. И, наверное, может быть, это должно быть неловко или как-то стеснительно. И есть литераторы, которые говорят, нет, я не писатель, я литератор, как-то вот так скромно о себе. Вот как вы это чувствуете? Вас не смущает, когда вас называют поэтессой, или вы сами себя так называете?
Ой, спасибо вам за этот вопрос. Это очень важная для меня вот тема. На самом деле вы задаете этот вопрос не интуитивно. Я думаю, что где-то там в подсознании вы помните, что Ахматова, да, говорила, что быть поэтом женщине нелепость, так, словами своего героя. И точно так же Цветаева обижалась, когда их назвали поэтессами. Возможно, это, ну, такая позиция жизненная. Вы знаете, а я просто счастлива, что я могу сказать, что я поэтесса, потому что я себя ощущаю более всего на этой земле женщиной, чем вот кем-то еще. Вот во мне такое женское начало, ну и в стихах в моих это все видно, что быть поэтессой для меня большое счастье, потому что, как я уже говорила когда-то, все-таки я считаю, что одна из самых великих, одна из самых больших властей, если так можно сказать, да, в жизни, это власть женщины, потому что из-за женщин все всегда происходит, да, и войны, и короны падают и так далее. И самые сильные чувства, они имеют женские имена, любовь, вера, да, надежда, родина тоже. И София — мудрость, поэтому поэтесса — это для меня большое счастье.
Но мне кажется, в этом есть все-таки некоторая недоговоренность, потому что если бы сложение стихов было просто некоторой чертой вашего характера, это было бы одно, но вы же все-таки сочли необходимым пойти в литературный институт и добавить профессионального лоска своему дару. Значит, относитесь вы к нему все-таки не просто как к некое стихийное проявление натуры.
Оно другому не мешает быть поэтессой после литературного института. Это совсем нет никакого противоречия. Я говорю о творческом выражении, о проявлении себя в творчестве, а не идентификации себя. Вот именно вот я поэт, например. Я, например, не считаю, что быть поэтом женщине нелепость.
А в принципе, литературный институт, он дает что?
Ой, ну, литературный институт — это творческий институт. Это творческие люди, это прекрасные преподаватели. Вы знаете, ну, у меня же есть чем сравнить, да, у меня это второе образование. И, конечно, это совершенно особое место вообще у нас в Москве, я думаю, среди вузов. И, вы знаете, кстати, мне очень обидно и очень больно, что все время пытаются его закрыть. То есть все время какие-то проверки, все время что-то происходит вокруг этого бедного института. Постоянно пытаются найти там какие-то изъяны, закрыть какие-то факультеты, что-то реорганизовать. Вот хороший вопрос, я бы очень просила этого не делать. Там, например, сегодня пытаются упразднить кафедру русского языка и стилистики. Ну, представьте, в литературном институте, как можно это убрать? Я думаю, что это такие нападки, которые в конечном счете приведут к тому, что действительно этот институт будет не нужен. А сегодня там учатся пишущие люди, переводчики, прозаики, поэты. И вообще, вы знаете, литературный институт — это некая атмосфера. Это вот атмосфера такая творческая, там же много кружков, там мы заним... Я вот даже закончив свои там ВЛК-курсы, я все равно продолжала учиться. Есть специальные курсы, мы в дальнейшем продолжаем точно так же заниматься, занимаемся поэтами, занимаемся своей поэзией, там, редактурой своих стихов. Вот.
Вот смотрите, вы когда на первый вопрос отвечали, вы так легко с, скажем так, от... термина понятия поэтесса перешли к понятию женщина, то есть для вас это как-то очень...
Органично.
Вот эти две сферы, два этих явления очень связаны. И здесь для меня, как для стороннего наблюдателя, есть какой-то, ну, не проблема, но вопрос. Вот я могу себе представить женская натура, она эмоциональная, она чувственная, и вы сами это слово произнесли, и вот рука тянется к перу, перо к бумаге, вот чтобы как-то эти чувства выразить, возникает некий текст поэтический. И это такой, в общем, радостный, приятный процесс. Ну вот, опять-таки, мы до программы с Мариной разговаривали на эту тему. Марина даже заготовила цитаты из Пастернака, а я просто не помню наизусть, поэтому так ссылаюсь на коллегу, где...
Знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. От шуток с этой подоплекой я бы отказался наотрез. Начало было так далеко, так робок первый интерес. Я просто хотела это привести немножко в другой связи. Но, в принципе, почему я вспомнила эти стихи? Потому что все-таки это очень ответственно, это очень сложно. Это может быть просто в начале, когда все, ну, многие подростки свои эмоции выражают в стихотворной форме. Это еще не значит, что они становятся поэтами. Когда это становится жизнью, это иногда бывает очень сложный выбор.
Еще и трагичный.
Да,
просто
трагичный,
внутренне трагичный для человека, вот как Пастернак пишет, что как кровь к горлу. И это не такое радостное, приятное вот состояние, что я сейчас свои чувства выражу как-то. Я не имею в виду, что это у вас есть.
Нет,
я просто некую вот мысль пытаюсь выразить. Как вы это чувствуете?
Ну, нам не дано предугадать, да, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. И, конечно же, поэзия — это искусство, это самовыражение, это путь. Безусловно, это правильно вы сказали очень, что я так легко перешла к женщине. На самом деле, конечно, это путь такой тернистый и достаточно сложный. Мы можем увидеть судьбы многих наших поэтов. Особенно страшно работать со словом. И слово может отрикошетить, может так вообще по лбу врезать. Поэтому очень важно то, конечно, что мы делаем, что мы пишем. Мои наблюдения жизненные показали, я могу в этом признаться, и я не боюсь даже в этом признаваться, что у меня бывали такие случаи, когда, записав какое-то стихотворение, я пугалась сама, мне было страшно от того, что я написала. Но знаете, а с писах вот что-то такое происходит, и я понимаю, что я не могу это исправить. И проходит какое-то время, и эти события действительно реализуются. И для меня это вопрос такой тайны, для меня это тайна. И я прошу прощения, я не буду цитировать, потому что, ну, это так даже где-то болезненно для меня, но вот эти вещи происходят. И это, на самом деле, ответственность, конечно, великая.
Но вы говорили как-то в одном из интервью, что вы писали стихи всегда, с детства, и что это для вас был некий путь познания мира и познания, путь, который вас привел к Богу, к вере. Как это вообще в принципе могло быть, если учитывать, что детство ваше было, насколько я понимаю, далеко не романтичным, вы все-таки из семьи военного, и там, наверное, были переезды из гарнизона в гарнизон, и советская школа, которая совершенно не располагала к поэтическим изыскам, и к особой духовности. Потом были сложные 80-е годы, которые совпали с вашей юностью. В общем, как-то не очень понятно, как это все уложилось в одной голове и в одном человеке.
Вы знаете, я Простите, я вам возражу, хорошо?
Да.
Дело в том, что почему вы мне сказали сейчас, что жизнь в воинских частях была не романтичная? Это была самая романтичная жизнь. Это было так здорово. Во-первых, мы все друг друга знали. Воинские части, как правило, жили одной единой большой семьей, знаете, как одним приходом. Вот все друг про друга все знают. И мы очень много общались, мы дружили, мы умели играть. Я, например, считаю, что у меня было такое счастливое, романтичное детство, что я знаю, что такое казаки-разбойники, я знаю, что такое царь горы, я знаю, что такое... Мы даже, знаете, придумывали, вот когда мы жили на Камчатке, на берегу океана, и вот дети военных, мы придумывали какие-то совершенно новые игры, там делились на какие-то группировки, устраивали какие-то... У каждого был свой штаб, мы там за кем-то следили, что-то вычисляли. Это вот это аналитика такая, да, это воины настоящие. А потом, вот представляете, что такое жить на берегу океана? С одной стороны сопки, с другой стороны океан. У меня из окна один вулкан, с другого окна другой вулкан виден. Они иногда дымились. То есть вот эта вся земля, огнедышащая земля, она, конечно же, вот мне кажется, меня так вот напитала. И плюс дружба, плюс там первая любовь возникла. Я первое стихотворение, ну, такое вот более осознанное, конечно, мальчику написала вот, о своей любви. Вот это, почему я говорю, что женщина, она уже там и маленькая уже проявляла, да, свои такие качества. И потом художественная самодеятельность. Что такое? Ведь нам надо было себя развлекать. Вот представляете, мы все друг друга знаем, мы живем одним организмом, нам интересно, и каждый имеет какие-то таланты. Кто-то поет, кто-то танцует. Я вообще все делала. Я и пела, и танцевала, и стихи читала, и первенство я брала с прочтением стихов. Я читала стихи других авторов и побеждала. И это все было вот благодаря вот этой вот гарнизонной жизни. Когда я перешла в 8 класс, мне пришлось переехать в Подольск к бабушке с дедушкой, потому что родители посчитали, что... мне будет легче сдать экзамены, и нужно было учиться вот в этом экзаменационном классе в Подольске. Вы знаете, как я страдала? Я, наверное, чтобы не соврать, но полгода точно я приходила в себя, потому что все жили в своих клетках, мало гуляли, мало общались. И для меня такой был психологический стресс выехать из гарнизона, и мне приходилось адаптироваться. Поэтому я думаю, что более романтичная жизнь как раз происходила в гарнизонах. Вы знаете, даже сегодня, когда я знакомлюсь с какими-то людьми, я вот чувствую, что он родной прям какой-то человек. Вот так с ним классно, так интересно. Оказывается, он тоже вырос в гарнизоне, там, сын или дочь военного. Так что вот я очень счастлива, что Господь мне послал именно такую жизнь, да.
Мы поговорили немного про поэзию и про ваши стихи. Давайте что-то послушаем из того, что вы с собой принесли. Я, например, знаю, что несколько ваших стихотворений для специального такого мультимедийного проекта прочитала актриса Валентина Талызина. Давайте послушаем.
Тоской удушливой гонима я забрела в старинный храм, где горний мир необозримый моим представился глазам. Свечей приятное мерцанье и запах ладана густой. И я как будто на свидании с моей бессмертной душой. Мне не сдержать ее молений и слез горючих золотых. В миру ей нужно наслаждений. Здесь отрекается от них.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Маругова, член Союза писателей России, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Мы остановились на самом интересном. Началась юность, и начались 80-е годы, перемен, мы ждем перемен, пел Цой, мы все вместе с ним. А у вас... насколько я понимаю, при всей поэтичности и артистичности вашего детства вдруг произошел очень странный поворот судьбы, и вы поступили в Плехановский институт, казалось бы. где поэзия и где бухгалтерия?
Ну, это очень правильный вопрос, потому что как раз в это время я ничего не писала, потому что на самом деле жизнь была очень такая насыщенная, студенческая, и вы абсолютно правильно вот этот вопрос задаете, потому что вот представьте, рухнул занавес, да, я закончила, ну, наверное, 90-е все-таки, это начало 90-х было. Не 80-е, да, вот этот занавес рухнул, перестройка началась, и самое страшное, это вот этот поток информации, который лавиной хлынул, и у меня есть одно стихотворение, ну, его можно мне там в Инстаграме почитать, а вот той ситуации перестроечной в стране, когда я пишу о том, как мы были одурачены, да, вот представляете, я была там пионеркой, комсомолкой, причем одна из первых я в классе вступила в комсомол, ну, мы же понимали, что это честь, совесть и так далее, мы же это все делали очень честно, искренне. Потом приходилось, правда, на исповеди во всем этом каяться, да, как клятва преступления во всем покаялась. Ну, вот, ну, это наша жизнь, от жизни же нельзя отказаться. И, представляете, вот этот поток, и мы жили в одной формации, да, у нас, ну, все равно какие-то ценности базовые, они у нас были всегда. Нельзя сказать, что без веры, без православной, без храма. У нас вообще их, этих ценностей не было. Нет, у нас было, мы понимали, что такое хорошо, что такое плохо. И все заповеди мы... Нам не говорили родители, что это заповеди. У меня родители не были воцерковленными. Папа коммунист был, ну, понятно, офицер. Но все равно мы старались так жить. А потом вот самый страшный был период, это когда эта информация хлынула, да, и вы представляете, я думаю, вы хорошо представляете, да, что вот эта вот голова, да, вот эти глаза, вот это все увидели, эти же фильмы все всякого рода и всяких там, всякой направленности. Потом нам вдруг стали говорить, я очень хорошо помню, что мы живем в бедной, голодной, до зубов вооруженной стране. Понимаете, помню тут фразу, да, что, а я думаю, господи, надо же, ну, не знаю, господи, я думала так или нет, а сейчас, наверное, добавляю, прости меня, господи. Вот, то есть я думаю, правда, где же на самом деле у нас же, мы же жили на Камчатке, это что такое Камчатка? Это Америка рядом, мы же жили на ракетах фактически, я их сама лично и видела, как они там, ну, не будем, да, военные тайны, но это понятно. И вдруг, да, действительно, в голодной до зубов вооруженной стране. И вы знаете, что интересно, вот я все детство мечтала быть Самантой Смит. Вот когда Саманта Смит появилась, как я мечтала поехать в Америку и всем рассказать, как какая у нас прекрасная страна, как все здорово. И потом вдруг Саманта Смит куда-то подевалась, да, и я думаю, господи, как же страшно, у нас же, правда, столько оружия, еды мало. Особенно, знаете, начались вот эти очереди, карточки в Москве, ну, это же вообще страшное дело было. И на самом деле вот так это все происходило. И в этой бедной голове такой слом шел, думаешь, как же так, жили? А, я думала, мы живем в такой счастливой стране. Я вот приехала бы, рассказала американцам, вот какие мы... Я бы им спела «Хотят ли русские войны?». Вот у меня прям мечта была, песня, вот это вот «Приехать в Америку и спеть». Вот, и вдруг в институте я начинаю думать, а нас же обманули, да? Мы же не в такой стране живем, а совсем другой, потому что, конечно, юные головы при таком потоке информации, при той ломке, которая происходила, конечно же, вот эта трансформация сознания, оно, ну, это страшно.
Да, 18 страшно. Лет вы крестились. Это да. Как-то связано с тем, о чем мы сейчас рассказываем?
Вы знаете, если вы мне позволите, я, конечно, расскажу. Дело в том, что я эту правду никогда нигде не говорила, но что в моей жизни была история, в которой не сработали законы физики. Вы знаете, у меня вообще, я очень необычная девочка была. Я в детстве падала, например, в колодец. Да? Я могу и об этом рассказать, если вы мне позволите, да, что вообще происходило в этом колодце. То есть меня всегда преследовали какие-то вещи, в которых, ну, происходила некая тайна, совершенно для меня непонятная. Вот если мы говорим сейчас об этих 90-х, да, я... Наверное, имею право уже сейчас рассказать. Не знаю, сейчас, вот, честно говоря, сомневаюсь, вот, насколько я могу быть искренней. Да, это было...
Искренне вы быть можете. Всегда.
Да. Ну, вы знаете, да мне одной поэзии моей достаточно. Мне иногда говорят вот это, да, самое «Человек без кожи», да, по Достоевскому. Но дело в том, что, да, была такая ситуация, когда, вот представляете, это была бандитская Москва. Ну, давайте честно. да, все, кто более-менее занимались спортом, все вдруг превратились в сильных гангстеров там и так далее. А мне 17 лет, я вот такая вот вся красавица там, и так получилось, что один из моих родственников, вот там дальних, не близких, вот я соприкоснулась вот с этой вот жизнью. И я соприкоснулась в таком, знаете, горячем виде, потому что я оказалась просто под пулями, да, в такой хорошей московской перестрелке. Но что интересно, там были ранения, да, кто был. А я, несмотря на то, что находилась просто в эпицентре, да, на мне не было ни одной царапины. И криминалисты очень сильно удивились, что вот в этом месте, где этот человек находится, там было разбито все пулями, и там не могло быть живого человека. И тогда я не сразу это осознала. Знаете, но прошло когда время, и мы об этом говорили, я поняла, что, а что здесь произошло, понимаете? А я очень хорошо помню это ощущение, да, когда вот эти вот пули, а я, вы знаете, была как парализована, мне как будто кто-то сказал, стой, не двигайся. И я как каменная, помню, замерла вот в этом состоянии, когда все прекратилось, я пошла. И вы знаете, я очень долго не могла вспомнить, что это было. Мне казалось, что какие-то мальчишки взрывали бомбочки. То есть, вы знаете, что-то произошло с сознанием, да, вот парализовали, стой и не двигайся. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что, ну, не работают здесь законы физики тогда, когда они... Точно так же вот это падение в колодец, да, которое было у меня 8 лет, но тогда я была не крещённая. Но уже вот эти предвестники, да, такого нападения злого духа вот на эту душеньку, да, на эту личность, они были. И меня чудом спасли, это было тоже в воинской части. Я очень сильно кричала, и слава богу, что я кричала. Вот опять же, вот, вы знаете, я никогда об этом никому не рассказывала, но давайте это пусть Радио Вера будет той площадкой, да, на которой я об этом расскажу. И когда я вот барахталась в этом колодце, маленькая девочка, причем это была осень, уже такая холодная, на мне сапоги, шапка, пальто, то есть, в принципе, меня все это тянуло ко дну. Но я барахталась, и почему-то, знаете, тоже что-то произошло, видимо, от стресса вот с моим сознанием, да, вот мой род, он кричал «помогите как-то сам по себе». Вы знаете, во втором сборнике моем, который называется «Песнь венчальная», есть стихотворение об этом, о колодце, вот об этом падении. Я все это очень четко описала, но уже потом, будучи взрослой дамой. И, ну, вы представляете, вот здесь вот с левой стороны, от своего вот с левого уха, вот хотите верьте, хотите нет, вот слышу мужской голос, который мне говорит так тихо, знаете, так вот проникновенно. «Ты что кричишь? Не кричи, это сон. Сейчас это все пропадет, ты проснешься, все будет хорошо». Вы понимаете, а я ору, и вдруг этот солдат, который нарушил вахту, он что-то то ли покурить, то ли что вышло, он слышит этот голос, и как-то там он залез, я не знаю, за эту шапку, я не знаю, за это пальто он меня вытащил. Вот, ну, и знаете, что интересно, вот об этом голосе я вспомнила только тогда, когда уже стала воцерковлённым человеком, я о нем забыла. И вот самое интересное, представляете, если бы эта девочка еще об этом кому-то рассказала, то меня бы, наверное, куда-нибудь там определили или там начали бы изучать, что у меня там какое-то раздвоение. А я просто об этом забыла. И уже когда я покрестилась, когда я уже пришла к тому вот с осознанием, да, что все в жизни не просто так. И если что-то, если Господь, если я осталась на этой земле, когда я не должна была здесь оставаться, значит, нужно искать эти смыслы, нужно искать, что послужило. И так я начала искать Бога. И я как раз, кстати, покрестилась в год крещения Руси, когда вот эти массовые были празднования, это было лето, по-моему, даже 30 июля, что ли, ну, то есть вот где-то там вот, когда празднования эти были, я и приняла святое крещение. Но воцерковилась я все-таки не быстро. Понимаете, для меня это был такой путь, он был такой вот путь познания, потому что я, ну да, я приняла крещение, я покрестилась, но, понимаете, мне никто не научил, мне никто не рассказал, не было рядом такого человека. Вот я, например, я могу вот определенно сказать, я для многих людей в этой жизни была проводником. Это подтвердят и мои друзья, и мои близкие, знакомые, сколько людей я могла взять вот своим даром убеждения, да, вот как я говорю, привести за руку, и человек уже там оставался в храме или не оставался, это уже второе. Но я вот кому-то помогала, мне никто не помог, я вот просто сама, вот знаете, как слепой котенок, вот я шла и искала. И я прошла, ну, признаться, разные. Я там читала Лазарева, я читала Мени, я читала по астрологии много книг, я читала по нумерологии. Я вот везде вот читала, но вот где же, вот чтобы нащупать. И только вот когда я нашла своего духовного отца, когда... Ну, случилось такое чудо, меня привели, моя близкая подруга привезла меня в Турецко-Сергиеву Лавру, потому что, ну, понимаете, когда человек все время бьется этой головой, Господь все равно эту дверь откроет. И вот мне Господь через человека открыл, и я пришла вот в Лавру, тогда я познакомилась со своим будущим духовным отцом, он был тогда лаврским монахом.
Давайте мы к этому интереснейшему рассказу о вашем пути к вере и вере вернемся после небольшой паузы, но перед этим хотим послушать еще один аудиофрагмент с вашим стихотворением.
Теплый снег загрустил в невозвратном падении. Кружит песню свою голубая метель. Я люблю этот мир. В его вечном холодном томленье, угасающей жизни, в бесчисленных вихрях потерь. Я люблю этот мир, потому что он создан прекрасным, потому что подарен для веры бессмертных людей, чтобы каждый, кто жил, кто живет, кто родится напрасно, не оставил без жизни души, драгоценной своей. Я люблю этот мир. В одинокости гордой вселенной этот свет, что горит, не сгорая, пока мы живем. Я люблю эту жизнь в ее вечной усмешке надменной, потому что есть Бог, всемогущий в творении своем.
Татьяна Маругова, член Союза писателей России, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».